Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Ближневосточный квартет согласовал временную программу помощи палестинцам. Джорджо Наполитано избран президентом Италии. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Подробнее об этой теме в этом и следующих выпусках программы «Время свободы». В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус. Как сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в эльбрусском поисково-спасательном отряде, не вернулись в назначенное время и не вышли на связь 12 туристов из Москвы и Киева. Один турист, получивший обморожение, уже найден. Его жизнь вне опасности. В МЧС считают, что альпинисты сбились с пути из-за плохой погоды. В последние дни в горах была сильная метель. В Шалинском районе Чечни в ходе спецоперации убит один из полевых командиров, подчинявшихся Шамилю Басаеву. Ранены 3 милиционера, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В ночь на среду в селении Новой Асади Шалинского района сотрудники чеченской милиции провели адресную спецоперацию. В результате убит эмир подразделения Саратагинский джамаат, подчинявшийся Шамилю Басаеву. Со стороны милиционеров ранены 2 сержанта и лейтенант. В заводском районе Грозного, вблизи поселка Картинский курган, обнаружено захоронение, в котором находились тела 3 молодых людей. Все 3 погибли вследствие огнестрельных ранений. Установить личности убитых из-за отсутствия у них каких-либо документов пока не представляется возможным, подчеркнули в МВД Чечни. По данному факту прокуратура республики возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
В Москве суд приговорил активистку национал-большевистской партии Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Такой же срок, но условно, получил еще один обвиняемый Евгений Логовский. Суд признал их виновными в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. В январе прошлого года лимонцы вывесили плакаты антиправительственного содержания на фасаде гостиницы «Россия». Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» лидер НБП Эдуард Лимонов.
Я считаю, что это просто месть за томское происшествие, когда национал-большевики вышли на Путина и на Ангелу Меркель и разбросали листовки, которые требуют отставки Путина и изобличают его как жестокого такого тирана-правителя. Поэтому последовала месть. 3,5 года молодой девушки за подобную протестную акцию – это такая тупая жестокость государства.
Сказал Эдуард Лимонов в интервью «Радио Свобода». Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлено обвинение. Виктора Шмакова обвиняют по 2 статьям – призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ, а также призывы к активному неподчинению требованиям властей и массовым беспорядкам.
Радио «Свобода». Новости.
Ближневосточный квартет ООН, США, Россия и Евросоюз согласовал временную программу помощи, которая будет поступать напрямую палестинцам, минуя правительство, сформированное Хамасом. Говорит генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Мы высказались за то, чтобы создать временный международный механизм с ограниченными возможностями и сроком действия и полностью подотчетный. Он будет обеспечивать оказание в той или иной сфере прямой помощи палестинскому народу.
Это был Кофи Аннан. Соединенные Штаты и ЕС прекратили финансовую помощь палестинской автономии после того, как пришедшее к власти экстремистское движение «Хамас» отказалось признать Израиль и прекратить насилие. В результате автономия оказалась на грани финансовой катастрофы. Одновременно сообщается, что «Хамас» и «Фатх» договорились положить конец вооруженным столкновениям в секторе Газа, в которых только за последние 2 дня погибли 15 человек. Об этом объявил премьер-министр автономии Исмаил Ханий. Великобритания, Франция и Германия готовят новый пакет предложений по Ирану. Представители Евросоюза намерены детализировать как выгоды Тегерану в случае отказа от обогащения урана, так и действия международного сообщества, если Иран продолжит ядерные разработки. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия предложили европейской тройке подготовить новый документ, поскольку Совет безопасности не может согласовать предыдущий проект резолюции по Ирану. США, между тем, заявили, что не намерены официально отвечать на послание президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. В послании, по словам представителя американской администрации, не содержится конструктивных предложений по урегулированию кризиса. Джорджо Наполитано избран президентом Италии. 80-летний Наполитано – пожизненный сенатор, один из лидеров левых демократов, бывший член итальянской компартии. Его кандидатуру на утверждение парламента предложила победившая на выборах коалиция левых сил во главе с Романо Проди. Наполитано сменит на посту президента Италии Карло Чампи, чей срок полномочий истек. Сформирован новый орган ООН – Совет по правам человека. Ситуацию комментирует Кеннет Рот, исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Хорошая новость. В Совет не попали представители двух государств, менее всего этого заслуживающих. Венесуэла и Иран избраны не были. Это шаг в правильном направлении. С другой стороны, в Совете оказались страны, которых мы бы предпочли там не видеть. Китай, Россия, Саудовская Аравия, Куба. Но это было почти неизбежно. Едва ли можно считать неожиданностью тот факт, что они выбраны.
Заявил исполнительный директор Human Rights Watch. Президент Киргизии Курманбек Бакиев произвел кадровые перестановки в руководстве республики, рассказывает Надежда Толкунова.
По сообщению руководителя президентской пресс-службы, прошение об отставке написал государственный секретарь Дастан Сарыгулов, курирующий вопросы идеологии. Также добровольно простился со своей должностью председатель службы национальной безопасности Таштемир Айтбаев. Отставка перечисленных ключевых фигур в руководстве страны была одним из требований оппозиции к президенту Бакиеву. В администрации президента не исключают, что в ближайшее время произойдут и другие кадровые перестановки в высших эшелонах власти. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
И напомню главные новости в выпуске. Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Ближневосточный квартет согласовал временную программу помощи палестинцам. Джорджо Наполитано избран президентом Италии.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главная тема этого часа нашей программы – основные проблемы внутренней и внешней политики России в послании президента Путина. Среди других тем избран новый президент Италии, обвинения оппозиционному башкирскому журналисту, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрики «Русский политический интернет» и истории Запада и Востока. Итак, переходим к главной российской теме сегодняшнего дня. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Как обычно, речь главы государства посвящена основным проблемам внутренней и внешней политики. Мероприятие это переносилось. Российские журналисты со ссылкой на некие кремлевские источники говорили о том, что Путин оказался недоволен первым вариантом документа и заставил его перерабатывать. Некоторые эксперты ожидали серьезных заявлений, в частности, внешнеполитических, и даже сюрпризов. О том, сбылись ли эти ожидания, о содержании обращения Владимира Путина, наш корреспондент Данила Гальперович, который побывал в Кремле на этом мероприятии. Данила вернулся сейчас в нашу московскую студию. Данила, здравствуйте. Что же сказал президент?
Здравствуйте. Если коротко, сюрпризы произошли, ожидания не сбылись. Во всяком случае, ожидания тех, кто думал, что большая часть послания будет посвящена внешней политике, не оправдались. Очень много было о внутрироссийской жизни и, конечно же, два очевидных приоритета, которые видны в послании. Это демография, причем начал Владимир Путин с шутки, что сейчас поговорим о главном, о женщинах, детях, любви. И тут он указал на Сергея Иванова и сказал, министр обороны, конечно, знает, что это такое. Видимо, министр обороны в этот момент очень широко улыбался. А дальше была очень большая речь о демографии, он буквально сыпал цифрами и выдвинул следующее предложение.
Предлагаю программу стимулирования рождаемости, а именно меры поддержки молодых семей, поддержки женщин, принимающих решение родить и поднять на ноги ребенка. Считаю необходимым кардинальным образом увеличить размер пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. На первого ребенка 700 рублей поднять до 1,5 тысяч рублей. А на второго ребенка до 3 тысяч рублей ежемесячно.
И вот так вот цифра за цифрой Путин озвучивал примерно 15-20 минут весь свой план по демографии. Впервые вообще в послании президента прозвучало такое количество цифр. И еще одна тема была – это оборона. Здесь Владимир Путин говорил о новых видах вооружения, о том, что они необходимы России сейчас.
В течение ближайших 5 лет предстоит существенно повысить оснащенность стратегических ядерных сил современными самолетами дальней авиации, подводными лодками и пусковыми установками ракетных войск стратегического назначения. У нас с вами должны быть вооруженные силы, способные одновременно вести борьбу в глобальном, региональном, а если потребуется, и в нескольких локальных конфликтах. Должны при любых сценариях гарантировать безопасность и территориальную целостность России.
Создавалось ощущение, что Владимир Путин буквально готовится к какой-то Третьей мировой войне. Ну, и здесь вот, если касаться внешней политики, конечно же, российский президент не мог пропустить последних высказываний вице-президента США Дика Чейни. И заочно он ему ответил, правда, имени не называл.
Как говорится, товарищ Волк знает, кого кушать. Кушает и никого не слушает. И слушать, судя по всему, не собирается. Куда только девается весь пафос необходимости борьбы за права человека и демократию, когда речь заходит о необходимости реализовать собственные интересы. Здесь, оказывается, все возможно. Нет никаких ограничений.
Кроме демографии и обороны, другого в послании было крайне мало. Кирилл?
Данила, мы все слышали аплодисменты в больших количествах, которые сопровождали различные пассажи речи президента России. Вот те, кто слушал послание в Кремле, как они реагировали уже после окончания заседания?
Ну, надо сказать, что очень мало было людей, которые что-либо критиковали. Вообще, некое единство власти было продемонстрировано уже визуально, когда стройными рядами, а не растекаясь для комментариев журналистам, стройными рядами выходили из Кремля те, кто слушал президента. И Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области, говорил, что, ну, просто все его фактически порадовало.
Во-первых, человеческое, во-вторых, мы не ожидали. Как раз самый животрепещущий для нас вопрос для сибиряков. Это же демография, и президент точку попал.
Ну и Владимир Жириновский также считает, что, в общем, если говорить о распределении времени, которое Владимир Путин уделял в послании на какие-то темы, то все было абсолютно здраво.
Если взять по времени, то, допустим, минут 25 на проблемы национальной безопасности, это правильно. Если будет безопасность обеспечена, тогда можно заняться главным вопросом, на который сделан упор демографии. Тоже, наверное, четверть доклада посвящено. На коррупцию, может быть, только минут 5 на чиновников, но на них уже много говорилось. То есть на 5 с плюсом можно оценить послание.
Даже вечные критики Владимира Путина, Геннадий Зюганов и другие люди в Компартии, ну, в данном случае Геннадий Зюганов, ну, просто говорил, что совпали его мысли и наработки Кремля.
С точки зрения содержания, оно более реалистично, более конкретно. Самая главная тема – страна теряет население. За 15 лет потеряла 10 миллионов, из них 9 миллионов русских. Сбережение народа настолько кричит эта тема, что уже обойти невозможно. Он о ней говорил. И говорил теперь конкретно.
Кстати, насчет сбережения народа, кроме многочисленных цитат, которые были у Владимира Путина, а в частности из Франклина Рузвельта, из Дмитрия Лихачева, была и цитата из недавнего интервью Александра Солженицына «Московским новостям». Очень многие, кстати, расценили это интервью как достаточно тревожное. Так вот, правы были те, кто предполагал, что в основу послания во многом лягут какие-то идеи, высказанные Александром Солженицыным в этом интервью. Была часть идеологическая, очевидная, которая у послания Владимира Путина пересекалась с последними мыслями Александра Солженицына. Ну, не все было совсем уж гладко, не все соглашались во всем с тем, что сказал Владимир Путин. Вот, в частности, давний оппозиционер, тоже коммунист, Виктор Илюхин, считает, что важных вещей в этом послании не прозвучало.
Тезис-то хороший. Очень много он сегодня о демографии, о поддержке семьи говорил. Но создается впечатление, что все это больше рассчитано на уже выборную, как говорится, агитацию, выборную кампанию. Совершенно обойден такой очень важный момент, как состояние преступности. А я считаю, что это очень, очень важная проблема. Ведь на четверть увеличилась преступность только в прошлом году.
И вот то, что важно, и то, что было не сказано, Владимир Путин ничего не сказал ни о последних вспышках ксенофобии или проявлений крайнего национализма. И когда я спросил Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России, почему так, Лукин ответил уклончиво: ну что ж, каждое послание посвящено своему, здесь были конкретные темы, но явно было, что, например, российскому уполномоченному по правам человека этой темы в сегодняшнем послании президента явно не хватило.
Спасибо, Данила. Это был наш корреспондент Данила Гальперович, который побывал в Кремле на оглашении ежегодного послания президента России Владимира Путина перед двумя палатами Федерального собрания. Мы продолжим обсуждать это послание в этом части нашей программы через 20 минут. Оставайтесь на наших волнах. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов из Москвы и Киева, пропавших при восхождении на Эльбрус. В Москве суд приговорил активистку НБП Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Джорджо Наполитано избран президентом Италии. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлены обвинения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно же, возвращаясь к главной новости сегодняшнего дня, российской новости. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Подробнее об обращении Владимира Путина слушайте сегодня в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который обычно читает британские газеты и еженедельники. Игорь, здравствуйте. Что пишут о России?
Здравствуйте, Кирилл. Вот завтра будет урожайный день, реакция на послание президента Путина. А в сегодняшних газетах почти ничего о России нет. Ну, разве что Daily Telegraph в редакционной статье пишет о новом телесериале на НТВ «Доктор Живаго». Газета утверждает, что сам факт экранизации является окончательной реабилитации когда-то опального романа Бориса Пастернака. Московский корреспондент газеты приводит мнение о сериале сына поэта Евгения. Он считает фильм провальным, называет его карикатурой и говорит, что телевизионный Живаго не имеет ничего общего с персонажем романа.
Ну, это британские газеты, а еженедельники, что они пишут о России?
Два материала. Анализ политического противостояния России и Запада в еженедельнике «Sunday Times» и, снова-таки, противостояние «Газпрома» и Европейского Союза в еженедельнике «Economist». Начну с «Sunday Times». Это издание считает, что резкое выступление вице-президента США Чейни в Вильнюсе, критиковавшего Россию в преддверии встречи «Большой восьмерки» в Петербурге, крайне уместно. Цитирую: «Запад пассивен, а Россия ведет себя все хуже и хуже. Она капризничает, вмешивается во внутренние дела соседей, давит оппозицию, зажимает средства массовой информации, бесстыдно способствует эрозии многопартийной демократии. Это не к лицу члену «Большой восьмерки», клубу крупнейших либеральных экономических структур».
Ну, российские политики, многие, по крайней мере, обвинили Чейни в стремлении к конфронтации. Что же, Sunday Times, получается, тоже за конфронтацию?
Не совсем. Еженедельник считает, что Америка и Европа должны убедить господина Путина, что демократия в интересах самой России. К тому же, Россия нуждается в Европе как в потребителе энергоисточников, а Европа нуждается в России как в поставщике этих источников.
Ну, это уже экономический такой аспект проблемы. Я думаю, что «Экономист» как раз и пишет об этом.
Да, подробнее и критичнее, кстати, по отношению к Европейскому Союзу. «Экономист» считает, что Европейский Союз расколот и пребывает в состоянии паники. Польша и Балтийские государства озадачены планами России и Германии построить газопровод в обход по дну Балтийского моря. Министр обороны Польши даже сравнил эти планы с пактом Молотова-Риббентропа 1939 года. Польша предлагает заключить в рамках ЕС договор, который бы гарантировал в случае необходимости оказание энергетической помощи всем членам Европейского Союза. Италия испытывает беспокойство по поводу энергетической зависимости от России, но поглощена политическими перипетиями. Франция держится уверенно, поскольку во многом сделала ставку на атомную энергетику, а Великобритания стремится не допустить «Газпром» на внутренний газовый рынок, пишет «Экономист».
И что же «Экономист» дает такой пессимистический, да, прогноз?
У еженедельника два прогноза – пессимистический и, я бы сказал, менее пессимистический. Оптимистов журнал называет панглоссами. Напомню, что панглосс – это персонаж повести Вольтера «Кандид» или «Оптимист», философствующий, мягко говоря, чудак, повторяющий фразу «все к лучшему в этом лучшем из миров». Так вот, по словам британского еженедельника, современные панглоссы считают, что все проблемы преувеличены и не стоит напрасно бояться друг друга. Ситуация как с пауком в ванной – перепуган и паук, и посетитель. Панглоссы также утверждают, что другие страны-поставщики энергоресурсов еще ненадежнее, чем Россия.
И что же пессимисты им отвечают?
Пессимисты считают, что оптимисты совершают две логические ошибки. Во-первых, по мнению пессимистов, не стоит говорить о «Газпроме» как о нормальной корпорации, поскольку она рычаг в руках государства. Во-вторых, не стоит говорить о России как о нормальной стране, поскольку она необыкновенная.
Ну что ж, повторим вслед за героем Вольтера. Действительно, все к лучшему в этом лучшем из миров, по крайней мере, посмотрим. Спасибо, Игорь. Это был обзор свежих британских газет и еженедельников. С ним вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев. Информационную программу «Время свободы» продолжит сегодняшняя российская тема. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» Виктору Шмакову предъявлены обвинения по двум статьям – призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ и к массовым беспорядкам. Напомню, Шмаков, а он лауреат Всероссийской премии журналистов, был арестован 29 апреля. Репортаж нашего корреспондента Александра Валиева.
Редактору башкирской газеты «Провинциальные вести» Виктору Шмакову предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса России. Как сообщил сегодня адвокат Шмакова Эрик Губайдулин, обвинение предъявлено прокуратурой Башкирии в понедельник, а с воскресенья уголовное дело в отношении его подзащитного передано из управления ФСБ в отдел по расследованию особо важных дел прокуратуры. Вот что говорит жена Шмакова Людмила.
212 статья, часть первая, это организация массовых беспорядков. Якобы он этими газетами собирался пойти на митинг и распространить их там. Эта статья тяжелая, она до 10 лет. На нее не действует амнистия. Они натянули эту статью для того, чтобы он остался под стражей и не выпускать его на свободу.
Напомню, редактор оппозиционной газеты «Провинциальные вести» Виктор Шмаков арестован сотрудниками управления ФСБ 28 апреля в Уфе. Поводом для задержания и ареста стала публикация материалов «Советы бывалого», «Инструкция по поведению участников революции во время массовых народных выступлений» и краткая программа чрезвычайных и первоочередных мер Башкирского революционного комитета после успешного осуществления революции на ближайшие 100 дней. Эти материалы были опубликованы в приложении к газете «Провинциальные вести» «Площадь восстания». Управление ФСБ сочли, что в публикациях содержатся признаки экстремистских высказываний. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тираж газеты предназначался для раздачи на митинге оппозиции в Уфе 27 марта, однако накануне был изъят сотрудниками спецслужб в ходе обысков на квартирах и в офисах башкирских оппозиционеров. 29 апреля Кировский районный суд Уфы избрал в отношении Виктора Шмакова крайнюю меру пресечения в виде содержания под стражей. Вот как комментирует коллега Шмакова по оппозиционному движению Хасан Изъятулин, сложив ситуацию.
Виктор Шмаков один на один с властями всю жизнь боролся за правду, за справедливость, за законность. Всю жизнь боролся с жуликами, мошенниками, казнократами, теми лицами, которые нарушали права граждан. Его же сегодня за все эти призывы взяли на него, наложили арест. Естественно, мы считаем все это фальсификация.
Супруга Шмакова Людмила связывает арест мужа с его политической деятельностью.
Ну, тут много версий высказывается. Он является руководителем регионального отделения Касьянова, и Касьянов собирал приехать сюда, вот, и ему инкриминируют там и связь с Березовским, искали, значит, деньги от Березовского на массовые беспорядки. Трудно сказать. Надо спросить у того, кто это заказал.
Между тем, 6 мая в Уфе возле здания управления ФСБ по Республике Башкирия прошел пикет, организованный Координационным советом Объединенной оппозиции Башкирии в защиту Виктора Шмакова за отмену вынесенного обвинительного приговора известному политическому публицисту Айрату Дильмухаметову и с требованием соблюдения свободы слова в Башкирии. А 3 мая на заседании Координационного совета Объединенной оппозиции Республики Башкортостан было принято обращение к президенту Путину и уполномоченному по правам человека Лукину. Для Радио Свобода Александр Валиев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. Томские краеведы, архитекторы и жители нескольких старинных домов пытаются спасти деревянные кварталы города. В открытом письме губернатору Виктору Крессу они просят придать этим кварталам статус заповедных зон. Пока же конфликты между строительными компаниями и жителями деревянных домов обостряются. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Открытое письмо губернатору жители деревянных домов и общественные деятели Томска написали сразу после пожара по адресу Крылова, 2. Памятник деревянной архитектуры в центре города 2 года пустовал. И вот теперь полностью сгорел. Люди уверены, причиной пожара стал поджог. Памятники деревянной архитектуры никак не охраняются и почти не реставрируются. Есть областная программа по сохранению деревянного зодчества. Но получается, что сегодня процессы по восстановлению и уничтожению деревянных домов идут параллельно. Никита Кирсанов, член общественного совета по сохранению деревянной архитектуры.
Процесс восстановления и сохранения исторического центра сейчас пошел, и какой-то реальный шанс для того, чтобы город сохранил свой исторический облик, безусловно, есть. Однако, с другой стороны, парадокс стоит в том, что параллельно идет другой процесс, то есть уничтожение этой самой исторической среды, которую мы сейчас начали, наконец, слава богу, сохранять и восстанавливать. Вот сейчас эти два процесса идут параллельно, и мы буквально работаем на перегонки со строителями и застройщиками. Вот те самые зоны, которые рекомендованы разработчиками программы для сохранения исторической деревянной застройки, не только деревянные застройки, потому что у нас же есть еще и каменные памятники. И вообще исторический центр должен как-то комплексно сохраняться. И деревянная архитектура, и каменная архитектура. Так вот, все эти зоны, они, с одной стороны, как будто бы предназначены для восстановления, однако, с другой стороны, законодательно в настоящее время они очень слабо защищены. Поэтому вот те самые объекты, которые должны восстанавливаться по программе сохранения деревянной архитектуры, продолжают сноситься или сжигаться.
Общественный совет по сохранению деревянной архитектуры Томска обвиняет городские власти в бездействии. Мэр, в свою очередь, заявляет, что рад бы помочь в сохранении памятников, да в бюджете на это нет денег. Александр Макаров.
У города нет средств на это. Я 1000 раз говорил, что на сотни памятников, которые в городе есть, средств нет. Поэтому мы вынуждены обращаться к субъекту федерации. Надо мгновенно, если мы расселяем дом, мгновенно надо принимать решение по его судьбе. Либо выделять деньги на его восстановление, либо искать инвестора, который восстановит этот дом. Но инвестор не хочет восстанавливать дома в деревянном исполнении. Это Сибирь, это Россия, это люди боятся пожаров. Ни один город мира от поджогов юридически не защищен. Тут тоже еще вопрос. Вот я знаю, что в годы советской власти был такой прецедент. Когда просто-напросто приняли решение погорельцев расселять, вот в деревянных домах сгорел дом, расселять. Город Томск поглотила тьма пожаров просто-напросто. То есть сжигали не застройщики, а сжигали сами жильцы. То есть хрен редкий не слаще, это палка двух концов.
В Томске есть уникальный пример, так называемая Еландская зона. Это центральный район, который губернатор взял под свой личный контроль. Памятники деревянной архитектуры в Еландской зоне отреставрированы на деньги областного бюджета. Говорит мэр Томска Александр Макаров.
Если губернатор выделит завтра деньги на восстановление этого дома, я его с огромным удовольствием восстановлю. А губернатор восстанавливает, а мэр нет. Мы пашем там с утра до ночи, мы делаем проекты, мы выбиваем деньги. А вот губернатор дал деньги с барского плеча.
Губернатор Томской области Виктор Крес сегодня говорит, что самим региональным властям не справиться с программой по сохранению деревянного зодчества. Нужна серьезная финансовая поддержка федерального центра. И вроде бы уже есть на это договоренность. Виктор Крес.
У нас есть куда направлять деньги. Ну, к примеру, на деревянную архитектуру из федерального бюджета несколько десятков миллионов рублей. Сначала планировалось несколько миллионов, сейчас уже несколько десятков.
Но проблема, по словам общественников, не только в финансировании. Проблема еще и в том, что нет четко прописанной правовой базы относительно деревянных памятников архитектуры. Они горят еще и потому, что на их месте сразу же разрешается строительство элитных домов.
Город просто обязан сегодня сохранить свой исторический облик. Потому что те перспективы, которые открываются перед ним в связи с открытием технико-методической зоны, и вот то, что Томск начинает заявлять, позиционировать себя как университетский образовательный научный центр межрегионального и даже федерального масштаба, у города появился шанс вот этот свой исторический облик не потерять. Но самое главное, самая первоочередная задача сегодня – это создать нормальную правовую базу, придать вот этим зонам, которые рекомендованы для сохранения исторического облика, статус заповедных зон, то есть просто-напросто договориться, что вот мы 8 зон определили, в которых мы предполагаем сохранять деревянную архитектуру. Все, строители туда больше не лезут. Если удастся добиться, чтобы этот порядок возник, тогда все остальное, я считаю, уже будет решаемо. Нельзя одновременно и восстанавливать, и сносить.
Никита Кирсанов уверен, пока не будут определены правила игры для застройщиков, не появится пункт в градостроительном кодексе Томска о том, что сгоревший памятник архитектуры должен быть восстановлен в прежнем виде, пока не будет заповедных зон, в которых не может быть строительства или жилья, деревянные дома в Томске будут гореть. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Напомню, главная российская тема сегодня – обращение президента Владимира Путина Федеральному собранию. Мы уже обсуждали его в начале этого часа. Мы продолжим рассказывать реакции на это выступление в следующих часах «Времени свободы». А в 19 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Время гостей». Ведущий Михаил Соколов обсудит послание Путина с лидером республиканской партии Владимиром Рыжковым и Владимиром Груздевым из фракции «Единая Россия». Напомню, в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Повтор завтра в 4 утра. Не пропустите. А в ближайшие полчаса, до конца этого часа нашей программы, мы вновь поговорим о выступлении Владимира Путина, также рубрика «Русский политический интернет», новости науки и очередной выпуск истории Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Москве сейчас 16:30, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов из Москвы и Киева, пропавших при восхождении на Эльбрус. Один турист, получивший обморожение, уже найден, его жизнь вне опасности. Всего в группе было 12 человек. В Москве суд приговорил активистку национал-большевистской партии Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Такой же срок, но условно получил еще один обвиняемый, Евгений Логовский. Суд признал их виновными в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлены обвинения. Виктора Шмакова обвиняют по 2 статьям. Призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ, а также призывы к активному неподчинению требованиям властей и массовым беспорядкам. Ближневосточный квартет ООН, США, Россия и Евросоюз согласовал временную программу помощи, которая будет поступать напрямую палестинцам, минуя правительство, сформированное Хамасом. Джорджо Наполитано избран президентом Италии. 80-летний Наполитано – пожизненный сенатор, один из лидеров левых демократов, бывший член итальянской компартии. Он сменит на этом посту Карло Чампи, чей срок полномочий истек. Великобритания, Франция и Германия готовят новый пакет предложений по Ирану. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия предложили европейской тройке подготовить новый документ, поскольку Совет Безопасности не может согласовать предыдущий проект резолюции по Ирану. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы возвращаемся к главной российской теме сегодняшнего дня, к выступлению Владимира Путина. Как и ожидалось многими, в послании был сделан упор на социальные проблемы, в частности, на проблемы рождаемости. Любопытно также, что в начале своего выступления Путин привел цитату из американского президента Франклина Делано Рузвельта, под руководством которого в США в 30-е годы проводился социально ориентированный новый курс. Можно ли говорить о некоем повороте государственной политики в сторону социальной справедливости? В прямом эфире московский политолог Святослав Каспе, руководитель аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр». Святослав, здравствуйте. Что же Россию ждет, поворот налево или это риторика в преддверии 2008 года?
Добрый день. Я думаю, что это не то и не другое. Ну, во-первых, действительно, у нашего экспертного сообщества уже выработался такой условный рефлекс интерпретировать любые высказывания на социальные темы исключительно как предвыборную риторику. Но в данном случае это объяснение не работает, хотя оно работает во многих других случаях, просто потому, что для предвыборной риторики еще слишком рано. Любые высказывания и даже реализованные проекты, даже дела, совершенные сейчас, успеют забыться до того, как начнутся настоящие электоральные схватки 7-го и тем более 8-го года. Что же касается поворота налево, то дело ведь в том, что левая политика – это не само по себе внимание к социальным вопросам, а определенные способы решения социальных вопросов. Я бы сказал, что те технологии, о которых говорил сегодня Путин, не несут на себе явных отпечатков левизны, как, впрочем, чего, впрочем, и раньше не случалось. Поэтому я думаю, что здесь необходимо искать какие-то другие объяснения, другие интерпретации.
Еще две цитаты, кроме Рузвельта, были из Солженицына и эмигрантского публициста Ильина, оба известными своими державными взглядами, не говоря уже о том, что Ильин был просто монархистом. Получается, что речь идет о смеси социальной справедливости и державности.
Ну, Ильин, кстати говоря, уж при этом никоим образом не был левым, это даже мягко выражаясь. Да, в общем, и Солженицына в симпатии к коммунистической идее пока нельзя было заподозрить. Да, кстати, и Рузвельта тоже. На самом деле, с Ильиным все достаточно просто. Уже не первый год, всякий раз, когда российские государственники ищут философскую опору для своих убеждений, для своих построений, они обращаются к наследию Ильина, и в этом смысле это достаточно тривиально. Скорее интересно то, что было процитировано совсем недавнее интервью Солженицына, данное московским новостям. Это действительно вот скорость реакции довольно занятная. В любом случае, безусловно, государственнический мотив в этом послании звучит довольно явно. Ну, впрочем, глупо было бы ожидать, чтобы президент государства любого высказывался в негосударственническом духе. Что же касается мотива социальной справедливости, то да, он, безусловно, стал в этом послании центральным. Другое дело, что, вновь повторю, что еще не факт, и может быть фактом и не станет, что меры по воплощению этой социальной справедливости в жизнь будут выдержаны именно в левом духе. Тут, как всегда, Путин оставил и для себя, и для правительства, которому предстоит непосредственно реализовывать эти меры, достаточно широкое поле для маневра.
Спасибо, Святослав. В прямом эфире московский политолог Святослав Каспе, руководитель аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
Художественные фильмы создают у зрителей неправильное представление о коматозном состоянии человека. Двое американских экспертов изучили 30 фильмов, в которых персонаж впадает в кому. В большинстве из них человек в коме напоминает спящую красавицу. Нет потери мышечной массы, пролежней, трубок, подающих питательные вещества и отводящих продукты жизнедеятельности. Глаза пациента обычно закрыты, тогда как в коме они часто остаются открытыми. При выходе из коматозного состояния персонажи большинства фильмов не испытывают физических или психических проблем, что также далеко от действительности. Однако, когда исследователи показали фрагменты фильмов людям без медицинской подготовки, треть зрителей не заметила в сценах никаких серьезных неточностей. При этом 40% опрошенных сказали, что будут руководствоваться представлениями, полученными из фильмов, если подобное случится с кем-то из членов семьи. Два новых карликовых спутника нашей галактики открыли астрономы, изучающие данные Слоуновского цифрового обзора неба. Тусклые карликовые галактики расположены в созвездиях Гончих Псов и Волопаса. Обе они находятся на расстоянии около 640 тысяч световых лет. С их учетом количество известных спутников у нашей галактики достигло 14. Однако теория образования галактик предсказывает, что их должны быть сотни. Канадские и американские специалисты создали рекордную по величине квантовую вычислительную систему. Она состоит из 12 связанных между собой кубитов, элементарных ячеек квантового компьютера. Во время работы все 12 ячеек находятся в спутанном состоянии, то есть образуют единую квантовую систему. Серьезной проблемой квантовых вычислений является спонтанное разделение таких связанных систем. Однако на этот раз исследователям удалось удержать систему под контролем и спустя заданное время определить ее состояние.
Панорама новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 10 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Рисуют животные. Слон – художник, участник Венецианского биеннале. В Нью-Йоркской студии беседуют Александр Денис и художник Виталий Комар. 10 мая 99 года.
Что вы именно будете представлять в Венеции?
Мы хотим привезти слона из Таиланда. Там слоны уже примерно 300 лет принадлежат людям и своего рода домашние животные. И они заняты в такой специальной индустрии, на лесоповале, говоря по-русски. Дело в том, что ценные породы тикового дерева растут на таких странных холмах, где ни один трактор не пройдет, и только слон может пройти спокойно, волоча за собой вот эти ценные стволы. Но сейчас лесоповал тиковых деревьев запрещен. Это дерево под охраной международных всяких законов. И слоны в трех селениях лишились работы. И слоны, и их владельцы голодают. И мы выступили с предложением организовать художественные школы для слонов в этих селениях. Сейчас мы их открыли. Слоны рисуют и продают работы туристам. Значит, первый сбор пожертвований в пользу слонов и первый аукцион их работ состоялся в Бангкоке и принес 50 тысяч долларов. Вот этих 50 тысяч хватит для этих трех селений, ну, года на два примерно, спокойной нормальной жизни и также на покупку красок, бумаги и так далее, чтобы продолжать эту работу.
Виталий, зачем вам понадобились слоны?
В поисках нового хочется найти новых соавторов. Дело в том, что есть сообщения очень древние, примерно 2000 лет назад, сообщения римских и греческих историков о том, что слоны чертят загадочные письмена на песке или на мягком грунте, так сказать, используя камушек или палочку. Это действительно доказанный факт, и много объяснений этому. Возможно, слоны, поскольку обладают гибким органом, хоботом, кончик хобота заканчивается тремя такими пальчиками. И это очень такие нежные, в то же время сильные пальчики, потому что хобот состоит из более 50 тысяч мышц, гораздо больше, чем рука любого художника. И вот этими тремя пальчиками слон довольно легко может держать кисть. Более того, есть возможные предположения, что Кандинский видел рисунки слона в берлинском зоопарке до того, как он стал общепризнанным изобретателем абстрактного искусства.
О слонах-художниках беседовали Виталий Комар и Александр Денис. Радио «Свобода». 10 мая 99 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А сейчас в нашем эфире еще одна постоянная рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации мой коллега Андрей Шароградский.
«Не песня 2006». Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Михаил Фишман в статье под этим заголовком, опубликованной на сайте «Газета.ру», пишет.
На празднике Победы Владимир Путин не пел гимн. 5000 юных бойцов пели, а он не пел. И никогда не поет. Вот на оглашении послания Федеральному собранию, например. Определенная логика момента в этом есть. Совместное ритуальное распевание имеет, конечно, религиозный характер и есть обращение к некой высшей инстанции. В присутствии Путина это, видимо, он и есть. Не буквально, разумеется, но по смыслу происходящего. Ничего особенного. Обычная мизансцена авторитета государства.
Впрочем, как отмечает Михаил Фишман, президент не поет гимн и по другой, более прозаической, но не менее важной причине.
Можно констатировать, что советский гимн с новым текстом, принятый с подачи Путина в 2000 году в общедержавных целях, не прижился. Владимир Путин не поет гимн не только как лидер нации. Он его еще не поет, можно сказать, как лидер делового сообщества, чтобы не наносить ущерба деловой репутации. За эти годы выяснилось парадоксальным образом, что «Глинка ельцинских 90-х» был более компромиссным гимном, чем якобы примирившая народ «Александровская мелодия» с новым фирменным михалковским текстом. Теперь уже ясно, что не сработавший новый гимн стал вовсе не провозвестником тоталитаризма и разворота, а скорее первой судорожной попыткой найти прямой ответ на общественный патриотический порыв.
Почему же эта попытка провалилась? Михаил Фишман.
Попытка эта провалилась, потому что гимн этот, очевидно, не прижился. Мы его не поем.
Причем мы его не просто не поем, как нация, а, собственно, исполнение и неисполнение гимна, как мы видим по официальным заседаниям в окружающем нас мире, это мерило, становится мерилом человеческой, простой, обыкновенной человеческой адекватности. Это просто не модно, в конце концов, петь наш новый гимн. Мы тогда этого не знали, когда мы его все принимали, но уже теперь, по прошествии стольких лет, понятно, что это вот была такая попытка неким искусственным образом компенсировать какой-то наш общий недостаток, вот какую-то проблему, которую мы все как-то ощущаем, а выразить не можем. И вот была она предпринята. И с тех пор мы уже много раз убедились, что эти попытки не работают, что невозможно взять, что-то решить, а вот и давайте вернем и попробуем вот в таком виде. Этот возврат в прошлое, он не получается, он не работает.
Михаил Фишман, Газета.ру, не песня 2006. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут, а это значит, что на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В Москве суд приговорил активистку национал-большевистской партии Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Джорджо Наполитано избран президентом Италии. Лидеры Хамаса и Фатха договорились положить конец вооруженным столкновениям между боевиками этих палестинских группировок. В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов из Москвы и Киева, пропавших при восхождении на Эльбрус. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 продолжаются поисковые работы. Накануне в Сочи прибыли французские эксперты со специальным оборудованием для поиска бортовых самописцев. Эти и другие новости на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
А мы возвращаемся к одной из самых важных европейских сегодняшних новостей. Несколько часов назад стало известно, что Джорджо Наполитано избран президентом Италии. Напомню, 80-летний Наполитано, пожизненный сенатор, один из лидеров левых демократов, бывший член итальянской компартии. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Италии Джованни Бенци. Джованни, здравствуйте.
Здравствуйте.
Джованни, избрали Наполитано со второй попытки. А что это значит, что преодолены все противоречия между депутатами Верхней Палаты итальянского парламента?
Нет, его избрали практически на четвертой попытке, потому что вот в Италии президент республики избирает национальное собрание, которое состоит из членов обеих палат парламента и представителей областей. И во время первых трех раундов нужно квалифицированное большинство, 2/3, а начиная с четвертого раунда хватит абсолютного большинства, значит 50% практически. И он был избран как раз на четвертом раунде, и это, конечно, слабая точка всего этого. Потому что Джорджо Наполитано, как вы упомянули, старый лидер итальянской коммунистической партии. Он вступил в коммунистическую партию в 1945 году. Это очень старый человек. Он родился в 1925 году, так сегодня ему 81 год. И он сейчас далек от активной политики, он пожизненный сенатор, значит, у него почетная должность практически. Но вот это он представитель левых демократов, значит, крупнейшей партии левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди, которая победила на выборах 9-10 апреля. И правая оппозиция, значит, группа, коалиция, которая собирается вокруг Сильвио Берлускони, которая до совсем недавнего времени была правительственной коалицией, проиграла на выборах, но только с небольшим разрывом. Это всего в пользу Проди и левой коалиции всего около 25 тысяч голосов. Значит, это очень мало. И поэтому правые сейчас говорят, что президент республики должен был бы представителем, вот должен был быть человеком, который не отождествляется так автоматически с одной из двух группировок, а Наполитано отождествляется полностью с левым блоком. Он был избран, за него было подано 543 голоса, значит, при нужном кворуме в 505 голосов. Это значит, что за него проголосовали практически только представители левых партий, а группа Берлускони, значит, партия «Вперед Италия» и другие партии, которые составляют сейчас вот правую оппозицию, проголосовали, опустив в урны незаполненные или белые, как говорят, бюллетени. И только одна из партий правой коалиции, оппозиционной правой коалиции, значит, Лига Севера, проголосовала за своего сейчас тяжело больного лидера Умберто Босси. Так что в оценке оппозиции, нынешней оппозиции, Джорджо Наполитано – это президент, который представляет только половину Италии. Только половину страны, половину избирателей, и это, по их мнению, это его слабая точка. И на самом деле, если учитывать, что правительство тоже, которое будет сформировано в ближайшие дни, вот под руководством Проди, правительство тоже пользуется в парламенте только очень тонким, очень небольшим большинством, да? Таким большинством, который не позволит ему управлять страной с полнотой властью, так сказать. Поэтому все боятся, что в следующее время, ближайшие годы будут во внутренней политике Италии годами большой нестабильности.
Спасибо, Джованни. В прямом эфире был наш корреспондент в Италии Джованни Бенси. Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их подготовил Иван Трифилов.
В России полностью отменена обязательная продажа экспортерами части своей валютной выручки на внутреннем рынке. По новому закону о валютном регулировании норматив этих продаж не может превышать 30%, в пределах которых он регулируется решениями Банка России. В конце 2004 года этот норматив был снижен с 25 до 10%, тогда как ранее он составлял от 50% до 75%. Европейская компания Airbus подписала контракты с российской компанией Avisma и американской RTI, двумя крупнейшими в мире производителями титана. За последние полтора года этот металл подорожал почти вдвое. Контракты Airbus на общую сумму 1 миллиард 400 миллионов долларов рассчитаны на 10 лет и предусматривают поставки титана для производства комплектующих будущего супераэробуса А380. Половина всего производимого в мире титана идет в авиастроение. Более 50% всех его закупок компаниями Boeing и Airbus приходится на долю российской компании Avisma. Российские автомобильные заводы в первом квартале увеличили производство автомобилей на 6,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года, примерно до 322 тысяч штук. Об этом говорится в материалах исследовательской компании SM Holding, которая занимается анализом работы автомобильной промышленности России и стран СНГ. В том числе выпуск легковых автомобилей вырос за 3 месяца года на 3,7% и составил почти 254 тысячи штук. Европейская комиссия повысила свой предыдущий прогноз темпов экономического роста стран еврозоны в 2006 году. Теперь он составляет 2,1%, на 0,2% больше, чем ранее. Тем не менее, на 2007 год эксперты комиссии прогнозируют новое их замедление – до 1,8%. Основная причина – сокращение потребительского спроса в результате повышения банковских процентных ставок. Общий объем экономики 12 стран, перешедших на единую европейскую валюту, оценивается в 13 триллионов долларов. Это примерно на 10% больше, чем объем экономики Соединенных Штатов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 8 копеек, на 5 копеек ниже, чем в последний рабочий день предыдущей недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 47 копеек, по сравнению с субботой он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Новости экономики подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Лондоне в эти дни проходит выставка дизайнерских моделей экологически чистой одежды. Фирмы, создающие такого рода одежду, существуют в Британии более 10 лет, а крупные компании видят в этих производителях конкурентов, поскольку в среде британской молодежи растет популярность зеленых идей. Многие покупатели хотят знать о происхождении ткани, из которой сшита одежда, а также об условиях труда тех, кто ее создал. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Лондоне Елена Воронцова.
Средний британец сейчас покупает в два раза больше одежды, чем 10 лет назад. А при производстве одной хлопчатобумажной футболки расходуется свыше 2000 литров воды и 40 граммов пестицидов. Каждые две недели в магазинах появляются новые вещи, которые будут носиться не более одного сезона. И каждый год более 700 тысяч тонн выброшенного текстиля закапывается в британскую землю. Выставку «Эко-мода» курирует известный лондонский модельер Ребекка Эрли. «Я уже 15 лет работаю в индустрии моды. 10 лет назад, когда я начала преподавать в колледже искусств в Челси, я поняла, как сильно эта индустрия загрязняет окружающую среду. Чем больше я вдавалась в изучение фактов о том, как производство одежды вредит окружающей среде, тем больше был мой ужас. Я участвовала во всем этом не только как дизайнер одежды, но и как покупатель». С тех пор я занимаюсь сбором информации по разным фирмам и продуктам. Я пытаюсь сделать свою работу настолько зеленой, насколько это возможно. Ведь в процессе преподавания я всегда обращаюсь к следующему поколению модельеров. Им много говорят об эстетическом аспекте дизайна, но очень мало о влиянии решения модельера, какие материалы он будет использовать на окружающую среду. До 90% всей стоимости изделия, включая и то, что это будет стоить природе, определяется еще при разработке продукта до того, как начнется его создание. Это возлагает на модельера огромную ответственность. По мнению Ребекки Эрли, мода по своему определению не имеет долгой жизни. Сегодняшний покупатель носит новую одежду недолго, стирает ее слишком часто в слишком горячей воде. Все это негативно сказывается на окружающей среде. По мнению многих модельеров, чьи изделия представлены на выставке, необходимо изменить отношение людей к своему гардеробу. Их задача — помочь человеку создать свой индивидуальный стиль, где предметы одежды имели бы и эмоциональную ценность. Нельзя сказать, что сегодняшняя индустрия моды от крупных магазинов до ведущих журналов последовательно поддерживает зеленые идеи. Вот мнение Лорны Холл, исполнительного директора в журнале Drapers. Наша индустрия всегда смотрит на пожелания покупателя. Да, есть движение в сторону большего внимания к вопросам окружающей среды, и на это производители часто вынуждены идти из-за риска потери прибыли. Все больше покупателей интересуются, из чего сделано то или иное изделие, и в каких условиях сшито. Зеленое направление также создает более благоприятный имидж для, например, производителя тканей в бизнес-сфере. Но это движение очень медленно, и отчасти потому, что модельеры, работающие с экологически чистыми материалами, не совсем отвечают запросам рынка. Например, прошлый сезон, весна-лето 2005-го, когда мы видели большое применение аппликации, вышивки, отделочной тесьмы. Такие модели выпускали и производители экологически чистой одежды, но все же это было не совсем то, что надо. Люси Сигал ведет колонку в газете Observer, посвященную экологичному образу жизни. Рынок иногда кажется всепоглощающим безответственным монстром, и это необходимо менять. Мы покупаем множество одежды и не получаем удовлетворения. На завтра опять нечего надеть. Нужно менять отношение людей к покупкам. Человек должен использовать разум при составлении гардероба и добавить понимание происхождения продукта в свое эстетическое восприятие. Безграничное потребление навязывается нам крупными торговыми сетями, и мы легко становимся их жертвой. За последнее десятилетие технологии обработки так называемых альтернативных материалов существенно изменились. В странах Евросоюза сейчас действует единая система маркировки одежды и прочего так называемыми эко-лейблами, для того, чтобы покупателям было легче определить экологически чистое изделие. Наличие такой отметки на продукте означает, что проверены были все стадии его жизненного цикла, от составляющих веществ или материалов до возможности утилизации продукта и упаковки после его использования. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. В нем мы продолжим обсуждать послание президента Владимира Путина обеим палатам Федерального собрания и попробуем понять, почему семья Аслана Масхадова просит убежища в Финляндии. Эти и многие другие темы в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах свободы.
Мы выбираем дипломатию.
44-летний Майвис в марте 2001 года убил другого мужчину и ел его мясо.
Наша мусульманская вежливость пока не позволяет нам обнародовать содержание письма.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто сеет расовую вражду, экстремизм, ксенофобию, ведут мир в тупик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.